Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рады, рады, судья.
Рады, рады. Какой-нибудь вопрос есть у кого-нибудь, пока не начали?
Ой, какая сегодня отличная была практика.
Да, мне тоже понравилось.
Ничего не чувствую.
Можно я задам? Мы просто с супругом общались общие.
Да, конечно.
На общие темы. Вот. И общались о возникновении Вселенной, причин мира. Вот. Как это представляется?
Красиво. Я даже представляю, стоят люди, сидят на кухне, чай пьют и о Вселенной разговаривают. Красиво. Очень интересно. В основном в семьях. Какую форму школьную купим, еще что-нибудь. Молодцы. Красиво. Но здесь есть ведическая картина мира, я на нее опираюсь. Если интересно, я расскажу. Опять же, мы должны понимать, что мы входим в полосу, ну, скажем так, неких мифов. Хотя, если взять современную науку, она тоже то же самое опирается на мифы. Например, у современной науки, у любой науки, да, есть некая картина мира, как мир устроен. И исходя из этой картины мира, наука развивается. И вот если мы вспомним точку зрения ученых, ну, 19 века на Солнце, то это было абсолютно серьезное научное, ну, якобы изыскание, которое опиралось на такую позицию, что на Солнце горят огромные там, ну, бесконечные там запасы угля. Что это некие тоже как планета огромная, в которой очень много угля, этот уголь горит и выделяет вот такое количество тепла, что к нам идет. То, например, ученые 20 века, они уже говорят о неком ядерном синтезе, о том, что это не планета, да, а это как бы шар энергии, шар, пульсирующий шар такой, как плазмоид, да, огромный. То есть вот уже современные, еще более современные ученые, опираясь на квантовую физику, они говорят о неких уже временных процессах. О том, что Солнце не только дает нам тепло, но еще структурирует время. Время, соответственно, в котором мы живем. И вот, опять же, это к теме сегодняшнего занятия. Так вот, я к чему это рассказал? Что у каждой системы есть своя картина мира. Вот у йогов она тоже есть. И по йоге возникновение Вселенной связано, ну, скажем, с божественным проявлением. Что в волнах хаоса плавало нечто, ну, часто это приводит как золотое яйцо такое огромное. И это нечто решило познать самого себя. И это яйцо раскрылось, оттуда проявились два начала, мужской и женский. Пуруша и Пракрити. Дальше эти два начала соединились, и от их любви появилось три начала, три гуны, или божественная Тримурти, божественная Троица. И эти три гуны породили пять главных энергий нашей Вселенной. Землю, воду, огонь, воздух и эфир. И вот эти уже пять породили весь мир. И вот это как бы есть космогония йоги, как мир познал, родился. Зачем этот процесс нужен был? Вот это нечто, оно решило познать самого себя. Но познать себя мы можем только в какой-то деятельности. Например, вы сидите и медитируете на самом себе. Ну, что-то вы там увидите. Но немного. Но если вы погружаетесь в какие-то ситуации, и на эти ситуации у вас есть реакция, Например, раньше вы не знали, что вы там, вот вы спокойно сидите, и вы не знаете, что у вас есть гнев. А тут вам в маршрутке или в метро наступили на ногу. И у вас появилось желание там ударить этого человека. И вы говорите, о, как интересно, во мне есть энергия гнева, оказывается. А раньше-то я сидел и не знал об этом. И так далее, и так далее. То есть мы познаем себя только проживая какую-то деятельность и реагируя на эту деятельность. Вот так и нечто. Вот оно было, плавало в волнах хаоса и никак не могло понять, кто оно. И вот это нечто, оно, ну, сущее, творец, да, оно разделилось на два, два породили три, три породили пять. А от пяти уже пошло все бесчисленное количество явлений. И все эти явления начали искать в каждой точечке Вселенной, в каждой ее частичке заложено желание поиска, то есть желание вернуться вот в это первичное состояние полного равновесия, вернуться к истоку. И каждая эта нечто, каждая частичка Вселенной наделена божественной природой, вот этой искоркой. Искорка хочет вернуться домой. И она начинает искать. И вот в этом поиске она познает самого себя. И через вот эти все бесчисленное количество джив, то есть душ, нечто познает себя в деятельности. Еще проще, Бог сам от себя спрятался и сам себя ищет. Это называется лила, божественная игра. Вот вам космогония йоги вкратце.
Благодарю, Сурья. Еще я представляю, как каждая наша клеточка человеческого тела примерно так, наверное. Может быть, она тоже живая и пытается найти, кто же она есть такая, да?
Не можно, а так и есть. Этот процесс происходит от микроуровня до макроуровня. На микроуровне такие же дживы маленькие, они маленькие-маленькие, они тоже ищут. Условно мы как средний уровень, но мы же сами являемся клетками планеты Земля, а и Земля ищет планета, это божество, и Солнце ищет, это звезда, она тоже Бог, и у нее свой путь, и галактика ищет себя. То есть все вот эти проявления, это просто физические тела огромных существ. Вот планета, это божество, она живая, ее физическое тело, это сама Земля. Мы клеточки этой планеты, и мы ищем, и посредством нас Земля развивается, она как бы собирает всю информацию, которую дживы накапливают, когда они ищут себя. И при этом мир все время как бы собирает новые варианты. Ну, да, буддисты даже вычислили, 2 миллиона раз в секунду мир пересобирает себя, как матрица такая. И вот фильм «Матрица», они же идею взяли из эзотерики. То есть мир как бы все время генерирует новые-новые варианты, как бы эти варианты постоянно обыгрываются. Ну, как суперкомпьютер такой, бесконечный. И все эти варианты, они параллельно существуют, вся эта информация входит в единое поле хроник Акаши. То есть Земля собирает эту информацию, посредством этого она развивается. Так это насколько сложные, ну, как бы сложные... Сложное существо Земля. Представьте, что, ну, даже мы не можем представить. Нашего ума не хватает. Но вот для аналогии представьте, клетка внутри вас пытается познать, что Бог ее сейчас делает. Вот она внутри вас там плавает. При этом она как бы морской житель. Она же в воде живет, в клетке, в жидкости. А вы сухопутный. И она пытается понять, а что там мой джива, мой бог, которому я служу, все триллионы ваших клеток служат вам. Что вот он там задумал, что он делает, да, что он там слушает. Невозможно, она не может вас понять. Но она может прожить резонанс с вами. То есть ощутить себя частью единого организма. И за счет этого она, ощущая себя уже не просто отдельной клеточкой, она ощущает себя частью единого организма, который как поет песню такую, песню своей жизни, своей дхармы. И за счет этого клеточка тоже эволюционирует. Вот так и мы. Мы внутри огромного живого существа, планета Земля. Мы клетки этого существа. И самадхи – это когда мы чувствуем свою связь со всем. То есть индивидуальность ощущает, что она едина со всем миром. Вот это и есть проживание Бога, состояние. Самадхи мы не познаем умом. И Бога невозможно умом не понять. Вот как клеточка не может понять нас. У нее не хватает ресурсов просто. Вот так и мы не можем понять вот это бесконечное существо живое, которое 2 миллиона раз в секунду пересобирает свой мир, параллельно как бы прогоняя там вот эти миллионы вариантов. То есть оно, это его путь, оно развивается, это божество. А у них тоже свой путь. Но мы можем почувствовать единство с этим, единство. Вот это и есть самадхи. Когда мы ощущаем себя единым с этим, мы поднимаемся по рангу, становимся уже не человеком, становимся ангелом, становимся полубогом, богом. Начинаем служить этому единому уже в виде светоносного существа, проходя какой-то еще свой путь. И когда мы проходим вот эти миры Земли, там это сферы называются, миры Земли, мы выходим из планеты уже как светоносное существо в теле света, и нам для развития уже не нужны физические тела. Мы начинаем развиваться, живя на какой-нибудь звезде, например, на Солнце. Мы начинаем проходить миры Солнца. И начинаем там как-то двигаться, развиваться, эволюционировать. Но нам уже физическое тело не нужно, так как мы энергия, и мы спокойно живем в потоке Солнца, во всех этих его субстанциях. Пройдя миры Солнца, Джива идет дальше, она становится звездным странником, и она начинает проходить миры галактики, там эволюционирует, там что-то нарабатывает. В какой-то момент мы настолько развиваемся, что мы понимаем, что следующий наш этап – это стать планетой. И мы опять, у нас появляется физическое тело, только это целая планета, и мы начинаем жить этим телом, заводим себе человечков, через них начинаем что-то познавать и также вот собираем мир 2 миллиона раз в секунду. Возитесь, красивая картинка, и вот я в нее верю. По крайней мере, то, что я видел в своих медитациях, в своих практиках, это подтверждает. Ну, какой-то кусочек этой картины я видел, проживал. Меня вот это как бы очень мотивирует. И вот я по этой картине вас-то и веду.
Благодарю, Сурья, за ответ. Поэтому мы заходим в такие обсуждения интересные.
Не, вопросы очень классные. Это молодцы прям. Красиво. Когда оба супругов интересуются духовными изысканиями, они могут параллельно идти в каких-то своих практиках, но им обоим интересно вот этот более тонкий, более духовный мир. Это очень красиво и только это стоит приветствовать. Ну ладно, вроде вы все зашли, кто зашел. Остальные уже записи посмотрят. Начинаем. Мы с вами подошли к техникам реинкарнации. При этом как подошли? У меня есть некая структура, да, то есть я когда веду людей, я понимаю, у меня есть некая схема, как вести. Но эта схема не жесткая, то есть это не академическое образование, когда вот мы условно должны это пройти, потом это пройти. Есть некие базовые установки, которые, если мы хотим реально двигаться по пути своего развития, а не заниматься профанацией и не изобретать велосипед, который давно уже изобретен, а только бери и пользуйся, то нам нужно, чтобы наше образование, йогическая картина мира, она была цельная, гармоничная. И в этом системном подходе мы еще должны, стараемся видеть взаимосвязь всех этажей со всем. Но как мы эту систему погружаемся? Какие качества и пазлы вот этой единой такой мозаики мы прорабатываем в первые, а какие вторые, вот это уже зависит, условно, не от меня. Это зависит от вас. от того потока, которому я сам служу, я сам как бы проводник этого потока, то есть я настраиваюсь на вот некое общее наше виртуальное поле, которое объединяет нас в клубе. И то же самое я делаю на семинарах, то есть я настраиваюсь на группу. Вот я объявил какую-то тему, группа приехала. И в начале семинара я соединяю несколько векторов. Первое – вибрация места, которое нас всех собрало. Например, это мы с Меганом, да, одно из мест силы. Второе – вибрация людей, их ментальность, их энергетика, которые приехали. То есть нечто, некая средняя такая картинка, которая идет. И третье – сама идея, вот идея реинкарнации. Да, то есть, и вот эти три, когда объединяются, вибрация места и времени – вибрация людей и вибрация идеи, которая собрала людей на эту идею. И вот это создает уникальное такое поле, которое абсолютно живое, это называется состояние потока. Оно подсказывает, какой элемент первый, какой второй, какой третий и так далее, и так далее. И очень часто вот люди, которые у них ну, бывало попадали на одинаковые мои семинары, в разных городах, то есть человек попал на один семинар, там, например, ну, не знаю, в Ростове, и потом, ну, якобы случайно на него же попал же там в Москве. И вот они подходили и говорили, слушай, ну, тема одна и та же, да, я же его видел, этот семинар уже, но, говорит, вообще раскрылась по-другому, подача другая, элементы какие-то одни вперед зашли, потом вышли, и то же самое, наоборот, в другом городе. Вот так и здесь. То есть, вот я в свое время, когда этому стилю, этой ситхи способности научился, я ее применяю везде. Я и сам себя так учу через нее. То есть, вот есть время сейчас. То есть, сейчас я здесь настраиваюсь не на место, а на время. То есть, в потоке времени года, время же оно тоже неоднородно. У него есть свои, ну, как горы такие, есть впадины такие, вот зимнее солнцестояние, это такое огромное, как впадина времени, как огромный такой овраг. А летнее солнцестояние, это как пик такой. А осеннее и весеннее, это как ровная такая линия, однородность, ровность такая. И вот есть некое ощущение времени сейчас, да, вот я только что вернулся с Карелии, и я там в своих практиках был, и вот я оттуда еще начал настраиваться, вот, а какой мы следующий виток пойдем. И как бы вот в пространстве времени настройки на вас и на идею вообще всех практик, тех ступеней, которые я знаю, которые сам практически прошел и которые прохожу, как, то есть я же тоже учусь. Понятно. Я почувствовал, что вот раз ложатся темы реинкарнации. И самое интересное, вот это тоже такая мистика. Если ты правильно находишь, ну, условно, тему, мир тебе сразу подтверждает. И сразу вот как только я, ну, определил, что ли, вот этот вектор, вы там в сетях, в личных сообщениях мне пишете: а вот неплохо бы поработать там с вибрацией смерти. А через смерть-то мы и работаем с реинкарнациями. Сейчас это все расскажу. Неплохо бы поработать с реинкарнацией. Я как бы раз понимаю, что поймал. То есть поток, ну как бы я поймал то, что и нужно. То есть это не какая-то отсебятина. То есть я там сижу где-то и ковыряюсь там в заднем полюсе аджны чакры вот тут. И я как бы думаю, а что бы такое еще замутить, да? Нет, это вот именно ощущение. Вот тогда это очень красиво, это очень педагогично, это очень цельно и очень глубоко входит. Вот это для меня самого это вот некая такая мистика йоги, преподавание йоги. Меня часто люди спрашивают, ты говоришь, ну уже вот в следующем году будет 30 лет, как я преподаю йогу. Они говорят, ну ты столько лет уже преподаешь, тебе не скучно вот одно и то же? Я говорю, а никогда не бывает одно и то же. Ни один семинар не повторяется, ни одна тренировка не повторяется. Какие-то базовые алгоритмы, они, конечно, всегда присутствуют, но как эти алгоритмы сложатся? Это как можно сказать, а не, вам не лень все время одни и те же буквы выговаривать, одни и те же слова? Да нет, в зависимости от дня мы по-разному говорим, у нас там тембр может меняться, мы можем говорить более быстро, более медленно, мы можем говорить на разные темы, и, ну, хотя это все время одни и те же слова. И не лень вам их все время одни и те же фразы проговаривать? Нет, потому что фразы строятся по-разному, и это очень интересно бывает. И когда этот разговор живой, он откликается на какое-то явление в твоей жизни, и плюс он еще откликается на ту вибрацию, которая доминирует в этот момент в природе, это очень красиво, очень интересно. И такие разговоры мы, такие общения мы запоминаем, оно как бы оставляет очень четкий отпечаток в нашей памяти. Вот так и с практикой никогда тренировки не повторяются. И мои личные в том числе, они, ну, понятно, что определенные элементы, их нужно постоянно проходить, но как ты эти элементы включишь, вот это великое искусство, и в этом есть постоянная интрига. И в этом настолько вот это завораживает. Вот. Для меня это вот постоянная интрига, я как бы вот всегда с любопытством жду, блин, а как вот сегодня пойдет? Приезжая там в город, думаю, а как вот в этом городе этот семинар пойдет? И иногда сам думаю, о, как интересно закрутилось-то все. Так вот, вернемся к реинкарнации. Это очень глубокая практика, и это уже элементы высшей йоги, раджа-йоги. И по принципу, мы с вами учимся по принципу спирали, я в этом уже вам рассказывал. Мы постоянно крутим кольцами разные, ну, как бы элементы того или иного этажа йоги. И на каждом витке спирали мы учимся видеть единство всех элементов, образующих стройную красивую систему йогическую. И именно системный подход, когда мы в тренировках прорабатываем все свои этажи, этаж «я тело», «я энергетика», «я эмоция», «я мысль», и учимся выходить на сверхсознание, то есть на ворота в нашу душу, к дживе к своей. А напомню, мы это тоже с вами разбирали, что йогин – это тот, кто знает свою душу, видит свою душу, умеет общаться со своей душой. Вот тогда вы становитесь по касте йогом. Существует 4 касты – работники, купцы, воины, мудрецы и йоги. После йогов идут полубоги, боги. То есть, ну, это развитие дживы, да, вот с чего мы начали. Хороший вопрос, спасибо, был. Так вот, чтобы стать йогом, не обязательно заворачиваться в узлы, не обязательно там спать на гвоздях или там стоять на гвоздях. А нужно всего лишь увидеть свою душу, знать ее и общаться с ней, уметь с ней общаться, то есть общаться со своим садгуру. И вот тогда это, ну, некое подтверждение статуса йогина, что мы стали йогином. И, соответственно, вот весь путь, он туда и движется. И вот на этом пути мы проходим множество ступенек. На каждой ступеньке мы учимся, как открывать в себе те или иные способности, те или иные наработки. И сама практика, она этому способствует. Так вот, когда мы подходим в своем развитии к вибрациям энергии смерти, а в большинстве социальных группах эта идея табуирована, она как табу такое. То есть люди стараются как бы об этом не разговаривать, не обсуждать, не размышлять. Или если обсуждают, то, как правило, там смерть кого-то другого. И ах, как там ушел, такой еще молодой, или там мог еще пожить, или как он мучился. Ну, то есть, опять же, обсуждают не саму идею, а обсуждают уже ее последствия. То есть человек, ну, условно, мучился, умер, или он был молодой, умер. И вот как бы само такое проявление, да, молодой вдруг умер, а почему? Но не обсуждает саму идею, а ведь это же очень ресурсное состояние. Ведь смерть – это часть жизни. Это как, жизнь – это как, можно сравнить ее монета от двух сторон. И жизнь, энергия жизни – это одна сторона монеты, энергия смерти – это другая сторона. Это как двухликий Янус. Это как мы с вами, мужчина и женщина. Правая, левая сторона. Вот смерть – это часть жизни, это неотъемлемая часть жизни. И если мы хотим познать жизнь, а это одно из частей йогического, йогических наработок, мы должны познать смерть. Но как познать смерть экологично? Как уйти от того, чтобы это было не просто пустые слова, не просто какое-то философствование и умствование, а рассуждение, чисто словесное рассуждение о смерти? Ведь вся йога, она опирается, учит нас опираться на прямой опыт. Йога говорит, не надо верить в энергию, надо ее почувствовать, то есть прожить энергию. Не надо верить в чакры, нужно их увидеть, прожить чакры. Не надо верить в выходы из тела, нужно просто научиться выходить из тела. Не надо верить в реинкарнацию, нужно увидеть свои прошлые жизни. Так вот, когда мы начинаем работать со своими прошлыми жизнями, а что между прошлыми жизнями стоит? Смерть. Каждая наша жизнь заканчивалась нашим умиранием. Мы проходили опыт по смерти, бордо. И, соответственно, исследуя прошлые реинкарнации, мы так или иначе исследуем состояние между реинкарнацией. Это следующий этап. Сначала, тут очень четкая, красивая схема такая. Сначала мы учимся исследовать свои реинкарнации. Для чего? Сейчас расскажу. А потом уже после этого мы учимся исследовать посмертное состояние. То есть в медитациях мы вспоминаем. Ведь все это внутри нас. Весь наш опыт складируется в нашем подсознании. В том числе опыт всех наших реинкарнаций. И вот это воспоминание, периодически проявляющееся воспоминание каких-то событий, людей, что вы где-то этого человека уже видели, так называемое дежавю, это и есть прорываемый опыт, который прорывается из подсознательного в осознанную часть личности. Соответственно, весь опыт посмертия, то есть реального нахождения нас как души в мире смерти, он есть внутри нас, он есть в глубинах нашей памяти, в нашем очень глубоких слоях подсознания. И когда мы с помощью практик реинкарнации распаковываем вот эти внутренние файлы, которые отвечают за память реинкарнации, там же мы распаковываем файлы, которые отвечают за память наших посмертных существований. И увидев, что вы тысячу, десятки тысяч раз умирали, жили, и опять рождались, у вас полностью исчезает страх перед энергией смерти. А страх перед смертью – это считается квинтэссенция всех страхов нашей жизни. А страхи, которые мы накапливаем в глубинах своей личности, мешают нам развиваться. Основа блокировок любого развития – это страх. Как только мы застряли в своем развитии, нужно сразу смотреть, что ты боишься. Соответственно, если я могу разбирать каждый страшок по, ну, как бы вот как психоанализ делает, там берут там вот такой страх. Человек боится темноты. И начинает копать, и находит там, что добрый какой-нибудь родственник там напугал, или там реальный случай, да, дочка приставала. Реальный случай вам описываю из своих консультаций. Ну, понятно, что я никогда имен не называю. Это, ну, тут своя этика. А почему эти случаи привожу? Потому что они живые, очень иллюстративные и очень, ну, как бы наглядные. Так вот, реальные случаи. Мама сидела с подружками на кухне. Тортик, шампанское, все хорошо. Дочка приставала, маленькая, 5-летняя, может, 4 или 6 лет, не помню точно, ну, где-то вот такой возраст. Приставала. Мама уже под шофе. Ах, ты нам мешаешь. Пошла ее, заперла в ванне. Сиди тут, Ты нам мешаешь, я тебя наказываю. И от большого ума еще и свет выключил. Реальный случай. У ребенка сильнейшая травма, связанная со страхом темноты, которые потом очень долго-долго эту всю тему снимали. Раз. У мамы сильнейшая травма, связанная с чувством вины. Когда она протрезвела, нашла своего ребенка, зареванного там с истериками, с икотой, вся в слюнях, в соплях в этой ванне, у нее как бы ее-то и пробило, что она делала. И обе эти как бы дамы, они снимали эту всю штуку с помощью йоги, там, психопрактики и так далее, так далее. Но видите, это как бы мы взяли один страх, да, вот так его крутим, 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 находим источник и учимся через определенные методы это все снять. А йоги говорят, что а зачем один страх? Сделай уже одну практику, которая снимет все твои психологические страхи. Все. И корень этой, всех моих страхов – страх смерти. То есть я любой страх могу довести до страха смерти. Условно, ну, как бы вот логика этой девочки, да, мама меня бросила, мама меня не любит, здесь темно, страшно, дальше я умру. Я умру, я этого боюсь. И вот так вы любой страх, там, например, ну, вот у вас есть страх потери работы. Я вот, так, вот такую цепочку можно все время вести, и вы увидите всегда в конце смерть. Я потеряю работу, у меня не будет денег, я не смогу кормить свою семью. Не могу кормить свою семью, понизится достаток. Понизится достаток, будет жить очень трудно. Будет жить очень трудно, будем голодать, ну, условно, да. Будем голодать, будем болеть, умрем. Умрет моя семья, умру я, все. Всегда, всегда в любой цепочке страха будет смерть стоять. Всегда. Вот для сравнения любой свой страх покрутите, там в конце будет смерть. Отсюда, разбираясь с этой вибрацией, мы решаем все проблемы со страхов на корню. Ну как это сделать? Есть техники, есть школы. Я знаю такие школы. Я встречался с адептами этих школ. И говорю полностью серьезно, осознанно, глядя в их глаза, этих людей, я видел, что это не слова, что они реально не боятся. В этих школах, они не многочисленные, сейчас поймете почему, ученика проводят через клиническую смерть с помощью определенных методик. Очень красивый фильм «Коматозники». Его сделали ремейк, то есть его пересняли в современный. Ну, современный фильм тоже классный, но все-таки фильм 90-х годов, если будет интересно, посмотрите, с молодой Джулией Робертс еще. Вот он как бы с точки зрения йоги, на мой взгляд, более цельный. Современные коматозники 2000-х уже, 2000, там, ну, какой-то там, 16-й или 14-й, не помню, или 17-й он вышел. Он, конечно, более эффектно выглядит в силу всех компьютерных зрелищ, которые, ну, как бы применялись. Но вот первые коматозники с точки зрения кармы покруче показана вся цепочка. То есть там студенты-медики, они исследовали состояние клинической смерти и вгоняли себя каждый с помощью методов, ну, они медики, знали эти методы, вгоняли себя в клиническую смерть и реанимировали. И вот как каждый из них проходил вот это посмертие, а ведь когда человек в клинической смерти, условно, он сразу попадает в бордо. Если его оттуда выдергивают, то но опыт вот этого нахождения в посмертии он реально сам прожил. Так вот, есть школа, где учеников проводят через это состояние, не всех, некоторых. И с этими людьми я общался лично. И когда, вот я вам говорю, смотришь в их глаза, они другие. Люди, которые прошли вот этот опыт, это очень другие люди. Они очень сильно отличаются. Потому что у нас у всех есть страшки наши. И эти страхи, они, ну, их видно, их чувствуешь. общаясь с человеком, даже в обычном психологическом общении, вы можете увидеть страх любого человека. Почему? Человек сразу дергается. Он дергается, или он об этом много говорит, или еще что-то, или еще что-то. Как правило, человек говорит о какой-то своей проблеме. Почему? Ну, так психология устроена. Проблема, как давит изнутри, и человек через разговор пытается хоть как-то ее разрядить. Говорит, 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 говорит. И вот просто наблюдайте за человеком, слушайте, что он говорит. И в его речи вы сразу увидите его страх. Так вот, у этих людей его нету. Нету его. Настолько это было интересно за ними наблюдать. Но они все прошли клиническую смерть. Понятно, что там долгий процесс практики, тренировок, сосудистой системы и так далее, и так далее. Но ввести в это состояние и вывести ученика может только мастер. То есть, ну, очень-очень мощная практика. Я сам, будучи в этой школе, я не дошел до этого. Ну, не успел просто, ушел из этой системы. Но я проходил уже эти стадии через реинкарнацию, через воспоминания. Так вот, более экологичный метод, если мы не владеем методами клинической смерти, более экологичный метод – это вспоминание. То есть мы начинаем потихонечку погружаться в вспоминания своих реинкарнаций. Как это делается, это целая наука, искусство такое. И погружаясь через эти воспоминания, мы так или иначе начинаем вспоминать опыты посмертия. И уже вспоминая опыты посмертия, а для нас это становится определенный, абсолютно осознанный опыт, который мы просто вспомнили. Как вы можете сейчас закрыть глаза, я сейчас могу закрыть глаза и вспомнить Карельские скалы, да, как я сидел на ветру, наблюдал, как бесконечно огромный закат накрывает все небо карельский. Красивейшая картинка. Я могу прямо сейчас закрыть глаза и вспомнить. Вот этот образ, он у меня стоит, он для меня живой, осознанный, сочный такой. То же самое вы можете в этих практиках закрыть глаза, вспомнить, как вы умирали. И опять рождались. И это много-много раз. Соответственно, а что тогда бояться? Вот эта практика, она полностью стирает страх перед смертью. Как основа всех страхов, которые блокируют наше развитие. И тогда мы движемся, ну, гармонично, без сбоев. Вот это самый, ну, скажем, первый главный такой алгоритм. Главная ценность этих практик. Вторая ценность – это кармическое целительство. Очень много жизненных ситуаций и проблем в нашей жизни корень имеют не в этой реинкарнации, а в предыдущих. И снимается это только через методы кармического целительства. Когда мы в техниках реинкарнации, это целая ступень практик реинкарнации, называется методы кармического целительства, мы погружаемся в исследование своих прошлых жизней, находим корень проблемы, например, у меня есть точка, которая в определенное время, ну, начала болеть. Хотя я уже долго занимался йогой, очень долго. И я увидел, ну, почувствовал, что это природа этой боли, она имеет чистая психосоматика. То есть физически как бы, ну, нету причин. И как бы я ни пробовал методами йоги снимать, это не получалось. Эта точка все время возвращалась. Пока в практиках кармического целительства, когда я подобрался к этим методам, я увидел, как через эту точку был убит на одной из войне. Первая Отечественная война Наполеона. Наполеоновские войны. Притом не на стороне русских войск, я был на стороне французов. И я был просто убит мушкетной пулей именно в эту точку. И все, Как только я эту нашел технику и с помощью методов кармического целительства снял эту информацию, это как бы отдельно уже обучаться будем. Эта точка растворилась и исчезла. Вот так это работает очень глубоко. И это вторая ценность этих практик. И третья ценность, мы учимся в методах, вот здесь мы уже активно исследуем свое посмертие, мы учимся собирать нашу личность в единый, неповторимый такой, неповторимый вектор памяти. Вот вы сейчас можете закрыть глаза и можете вспомнить, двигаясь по времени, вспомнить множество воспоминаний этой жизни. Так вот, по прохождению этой практики, третьей, закрыв глаза, вы можете вспомнить одновременно ту жизнь, ту. Вы как бы их присоединяете. Для вас это становится абсолютно реальной историей, как воспоминания вчерашнего дня. И вот именно это не дает вам уже в следующей реинкарнации забыть себя. Это то, что демонстрируют ламы высокой степени посвящения. Когда они перед уходом, они говорят, ищите меня вот в той там местности. И когда ламу находят в новом теле, в теле ребенка, он отвечает на вопросы, он говорит, да, я такой-то, я вот это мои любимые четки, их проверяют. Это там моя любимая чашка, а это вот это. И тебя я помню, и когда я уходил, я тебе вот это сказал. То есть они не забывают себя уже. Понятно, что исчезает у этих людей, нет уже детства вот такого, как бы, в нашем понимании, да. Но зато и нету большого количества ошибок, нету метаний и мыслей, что я сюда пришел, что мне надо вспомнить. Что мне нужно наработать в этой жизни. У них на каждую жизнь очень четкий вектор. Он условно родился, он понимает, ага, мне надо вот это прокачать в этой жизни. И он осознанно, спокойно трудится. А это очень круто, очень сильная, мощная наработка. Она как бы третья ценность. Вот эти три ценности мы в основном и учимся включить в практиках реинкарнации. И четвертая ценность, работая с пространством Бордо, через воспоминания пространства Бордо, посмертия, мы учимся параллельно техникам сновидения, потому что миры Бордо, они напрямую связаны с мирами снов. Отсюда покойники, люди, ушедшие за границу, между живыми и мертвыми, ушедшие в тонкие миры, они могут через сны общаться с нами. И у вас у всех или был такой опыт, или вы слышали о таком опыте, когда умершие родственники через сны пытались с вами контактировать или с каким-то человеком. Почему? Потому что это как бы как две стороны, они рядом. Миры посмертия и миры снов, они рядом находятся. И граница там очень призрачная, и можно шастать туда-сюда. То есть умершие могут попадать в наши сны, а мы во снах можем контактировать с умершими. И, соответственно, две техники реинкарнации и техники сновидения, у них корень один. Они делаются условно из одной практики. И есть школа, которая сначала обучает сновидениям, потом реинкарнациям. Есть школа, которая обучает сначала реинкарнациям, потом сновидениям. Ну вот у нас пошло сначала реинкарнация, потом пойдем в техники сновидений. Вот. Вот это то, что я вам хотел сегодня рассказать. Сейчас по практикам. Нам нужно, чтобы вы очень хорошо сначала почувствовали время. Потому что если я не ощущаю время, то все, что я делаю, это иллюзия. То есть мне нужны точки опоры, да, то есть моих практик. Например, я учусь управлять энергией. Но если я ее не чувствую, как я ее управляю? Никак. Это иллюзия. Я могу представлять, что я управляю энергией, но это будет просто образ, который не опирается на реальные практические ощущения. То же самое здесь. Я учусь исследовать свою реинкарнацию, но на что я должен опираться? На время. Ведь все мои реинкарнации, они во времени растянуты. И время есть внутри меня, как, ну, условно, моя память. И опираясь на время, которое я реально почувствовал, я вот его ощущаю, вот оно. Опираясь на время, я могу, двигаясь по времени, дойти до воспоминаний своих прошлых жизней. Распаковать их. То есть эти, как, ну, как вот в компьютере, вы открыли, папка закрыта. Вы по ней щелкаете, как бы, и выбираете открыть папку, распаковать. И она как все файлы вылезли. Так и здесь. Вот они, практика, память этой жизни, она как бы открыта, потому что вы в эту папку все время как дописываете новые воспоминания, потому что вы же еще живете. Но папки прошлой жизни, они как бы запакованы. И в практиках работы с реинкарнацией мы учимся, двигаясь по времени, находить эти папки, кликать по ним с помощью практики и говорить «открыть». Они так открываются, и там идут воспоминания. И там своя техника безопасности, свои методы, то есть там, ну, очень, очень много надо будет наработать. Но все это опирается на ощущение времени. Если время не чувствуете, как еще одно измерение, то все остальное будет просто иллюзия, которая не имеет ничего общего с реальной практикой. Поэтому вот на вот этой ступени ощущения времени надо немножко повисеть. Вот, вопросы.
Судя, вопрос. Можно... О, так, знаете, кто первый? У меня такой вопрос, что как понять, ну, что ты действительно правильно чувствуешь это время, что ты ничего не придумываешь и не придумываешь себе, ну, что-то другое, иное. Вот у меня такой вопрос. Все, спасибо.
Но есть некие проверочные тесты, мы их пройдем. Ну, скажем так, как выглядит проверочный тест? Если вы чувствуете время, то вы можете определить, ну, на глазок, понятно, да? А сколько времени в том или ином предмете. И тогда я, например, вот я вам буду показывать на камеру, да, вот я два предмета ложу, закрываю их тряпочкой, чтобы вы по внешнему виду не определили предмет. Я говорю, один предмет старше другого. Там, ну, у меня есть, например, предмет, которому больше 100 лет. Вот я, например, ложу новодел, то есть предмет, который сделали там вчера, ну или выпустили. И этот старинный предмет. И закрываю их тряпочкой. Вы по внешнему виду, по фактуре вы не сможете определить. Вы ж, ну, через тряпочку сложно смотреть. Но настроившись на время и как бы трогая это, вы почувствуете, что здесь прям комок времени, а здесь нету. И вы говорите, вот здесь древний предмет. Я вам говорю, попали, не попали. Вот некие такие тесты, их можно сделать.
Спасибо, Сурья.
Кто там еще хотел спросить чего-то?
Я просто думаю, я не чувствую энергии, я не чувствую времени, я ничего не чувствую. Но если надо чувствовать время, а я его не чувствую, то группа же не будет сидеть и ждать, когда я созрею. В группе двигаться надо. А мне что делать?
Но у каждой практики есть свои затыки. Какие-то практики, которые, ну, как бы человек не сразу чувствуешь. Твоя проблема просто в сильно раскрученном левом полушарии. Ну, ты конкретный человек, который в силу тех жизненных событий, которые ты проходила, научился опираться на опыт, который можно условно пощупать, потрогать и увидеть, да? И это стало некой структурой личности. Это не значит, что в тебе нет других способностей. Они есть, но просто доминирующие способности опираться только на то, что я могу пощупать, увидеть, потрогать и как-то классифицировать, это как бы забивает настройку правого полушария. Называется метод расфокусировки. Когда мы с помощью йоги учимся себя выдернуть из материальной картины мира и увидеть более тонкий мир, не теряя материальную картину мира. Потому что если мы потеряем материальную картину мира, мы будем сумасшедшие, да, с ума сошедшие. Шизики, они так и смотрят. Они видят многомерный мир, но они потеряли связь с трехмерной реальностью. И отсюда чудя. А йоги – это такие правильные шизики, которые видят тонкий мир, но одновременно не теряют связь с трехмерной реальностью. Они адекватные. И вот одно из методов йоги – это умение как бы сдернуть себя, ну или расширить свое восприятие, опираясь на трехмерную картинку, увидеть многомерность. И у большинства из вас это как бы основной путь. Есть другие люди, которые очень легко все чувствуют, видят, но не умеют это фиксировать. То есть, если у большинства из вас нужно учить расфиксации, как бы на время как бы я дергаю себя из материальной картинки, учусь чувствовать тонкую. А потом их соединяю уже в единый пазл такой, как мозаику такую. То есть, наоборот, редко, но попадаются, у меня попадались люди, которых, наоборот, нужно учить фиксировать. Он легко, вот этого человека настраиваешь, говоришь, вот тут прана, он как бы раз, он ее сразу ловит. Или там прошлую жизнь, он раз сразу воспоминания ловит. Но и также легко их теряет, потому что любая другая фиксация, там, например, ему начинают рассказывать о страшном вирусе, да, который окружает всех, никто его не видел. Но вот он в округе и всех там может поразить. И он раз сразу с этой картинкой сонастраивается и начинает там бояться, например. То есть их наоборот обучаешь, как фиксировать себя в нужных картинках и не терять их, чтобы тебя другие не перетаскивали в свое поле. Как Марк Твен говорил, да, никогда не спорьте с идиотами. Они вас перетащат в свой мир и задавят там своим опытом. Вот. Так вот, то же самое здесь. Поэтому твоя задача – это просто потихонечку учиться, не теряя материальный мир, фиксироваться на тонком. И психологический загон, что я ничего не чувствую, я как бы деревянная буратино, и группа ай-яй-яй там из-за меня может отстать, это тоже одна из частей этого напряжения. То есть первое, тебе нужно расслабиться, сказать, ну ладно, сейчас я ничего не чувствую. Это не проблема. Но я тело чувствую, мышцы чувствую, я чувствую, как я там гнусь. Я ощущаю тепло, да, я вот отжалась, в мышцах тепло появилось. Или я там растянулась, мышцы вот так себя ведут. Вот. То есть концентрируйся на том, что ты сейчас чувствуешь, а не том, что ты должна чувствовать. И не парься, когда там читаешь опыт или там люди рассказывают, вот я там это почувствовал, это почувствовал. А ты думаешь, а я ничего не чувствовал, ой, я деревянный буратино, я вот такая, я нечувствительная. И еще очередной раз опять себя загоняешь. Вот по моему опыту, как только человек расслабляется и говорит, то есть он принятие, то есть вот техники принятия, которые мы уже проходили, тебе нужно вернуться и с этой темой еще раз поработать. Как только человек расслабляется и говорит, ну хорошо, я это не чувствую, зато я вот это чувствую. И концентрируется на том, что он ощущает, то есть он перестает из этого делать проблему, перестает вызывать еще одно ко всей стрессовой жизни, которая сейчас нас окружает, еще добавлять стресс, я не чувствую ничего, ни энергии, ни время. Ой, какая проблема. Да и фиг с ним, не чувствуешь и все. Концентрируйся пока то, что есть ощущение. И как только ты расслабишься, сразу начнешь чувствовать. Вот 100%. Я не один раз это видел.
Хорошо, спасибо.
Поэтому, Оль, не загоняйся, спокойно все.
Олечка, я тоже хотела сказать, что это не одна деревянная, и действительно надо просто, Сури правильно говорит, просто не париться над этим. Это же жар или там тяжесть в каком-то, или легкость. И этого на самом деле для начала достаточно. Потому что думать, кто какие, ну у нас все разные.
А, у вас разные стихии.
Мы не можем быть все одинаковы.
Легко чувствуют люди воды и воздуха, а вот люди огня и земли, они посложнее чувствуют. Ну ничего, ну зато и, они зато и стабильнее. То есть у тех быстрее старт идет, но они также легко могут бросить. А огненные и земные, если они как бы дольше разгоняются... Как про русских говорят, да, русские долго запрягают, но зато быстро ездят. Почему? Такая Россия под огнем. Мы же внуки дашь Бога, то есть мы внуки Бога Солнца. И поэтому мы такие, мы как бы сидим спокойные, но если нас начинают трогать, мы как вспыхнем. И потом, пока этот пожар утихнет.
У меня вопрос по поводу вот этой практики, которую мы сейчас делаем. А вот, ну, два вопроса. Первое, то, что человек ощущает, вот меня, допустим, спросим любое время, ну, сколько сейчас времени, я там с точностью, не знаю, там до 3-5 минут могу это сказать. Это как-то связанные вещи?
Да, да, напрямую. Время можно чувствовать, мы вот сегодня учились через анахату чувствовать, а можно его чувствовать через вишудху. Вот то, что ты описываешь, это ощущение времени через вишудху.
А второй вопрос, это по поводу, ну вот, допустим, у меня пока нет, но если, допустим, это придет, что будешь чувствовать там, как назад, я почему как бы начала эту тему и тоже написала, что мне интересно, я как раз ВКонтакте увидела твое запись по реке жизни, как назад плыть, и стала пробовать, но в какой-то момент у меня не то, что так, но немножко так, а вдруг ты туда улетишь, и как ты потом вот эти шизиком-то не станешь, не раздвоится у тебя в голове, что вот это твоя жизнь, вот это прошлая жизнь, то есть чтобы в голове, ну, адекватность сохранилась.
Так и для этого есть системный подход, и с изучением практики мы осваиваем техники безопасности. Поэтому вот это движение в реке времени – это вторая стадия. Первая стадия – я учусь ощущать время. Вторая стадия – я учусь по нему двигаться. У него есть еще некая техника безопасности, которую мы тоже изучим. Поэтому не торопись.
Ну, вообще тема очень интересная, когда ты так назад плывешь, такой бумс, как в стенку уперся, такой раз такой встал.
Вот упираешься ты в посмертие. Там черная как бы энергия, это энергия смерти. Не спеши, ну что тут бежишь?
Я говорю, что как я, собственно говоря, вышла на эту тему, то есть я увидела ВКонтакте, послушала запись, решила попробовать. Ну, да, вот, и потом уже поняла, что да, нужна, как бы, нужен проводник, и поэтому я и написала, что эта тема мне интересна.
Молодец. А я ж помимо того, что являюсь наставником, я еще некую миссию популяризации. Периодически я осколки, кусочки той или иной практики я как бы выдаю в широкий доступ в безграничные пространства интернета, и они находят тех людей, которым они нужны. И потихонечку люди эти как бы к нам и стягиваются. Или находят себе...
Ты давно знаешь. Да, тема жизни смерти меня давно всегда интересовала, я всегда ее задавала.
Да. Ну, такая очень... несмотря на каламбур, живая тема. Тема смерти очень живая тема. Она очень важна на определенном этапе развития.
У Сарвасати есть очень интересный семинар. Я могу скинуть ссылку. Мне просто тоже поделилась Ларочка. И очень интересно там именно про жизнь, про самскару, и как вот он рассказывает.
А кто это Сарвасати?
Сушнон, один из учеников Ветрова, я так понимаю, был.
Нет, Кать, не надо, спасибо.
Не надо? Нет, не, да. Я поэтому и спрашиваю.
Информации дуром, и как бы замывать себе голову.
Все надо... Интересно очень именно рассказывает про вот нашу жизнь, вот как мы приходим, как вот мы именно умирание, то есть, ну там нет, я могу тебе в личку скинуть, ты посмотришь, будет интересно, посмотришь, нет, ну нет и нет.
Ну, скинь.
Рады.
Да, скинь, попробуем.
Сурья, можно еще вопрос?
Угу.
Когда уходит, например, близкий родственник, да, умирает, есть какие-то йогические методы или способы для того, чтобы облегчить ему вот этот путь?
Да, есть самый простой, но более сложный, когда вы в Бордо можете уже через мир сновидений заходить. Я вот так отцу помогал. У меня в 17-м году отец ушел, я ему в Бордо... В определенных пространствах Бордо, во всем я не смог, там есть точки, куда нету доступа живым. Я ему помогал проходить через сновидение. То есть я не сам в Бордо заходил, а я через мир снов заходил в Бордо, и там я ему помогал. Это более крутой уровень, это если вы освоите эти методы, вы это сможете сделать. А самый простой – это молитва. Вот эти 40 дней, которые начинаются от дня смерти, если в этот момент вы читаете молитву и посвящаете плоды этой молитвы гармоничному прохождению Бордо вашему родственнику, это вот круто, это очень круто. И, еще проще, это, например, не хотите вы молиться, да, или там не успеваете, разные причины. Регулярно в течение 40 дней, или хотя бы первый год, заказывать посмертные службы через ту конфессию, с которой резонируете. Вот три метода, которые мы можем использовать. И прямая помощь, но для этого надо уметь там, быть там, уметь туда заходить. Еще раз говорю, я через сны заходил, я напрямую, я не знаю дорожки. Второе – это каждодневная молитва хотя бы в течение 40 дней первых. И третье – это регулярное заказывание поминовенных служб. Вот это три метода, которые мы… И если мы разберем вот эти все посмертные ритуалы, они с этим и связаны. Например, тризна, да, то есть первая тризна, когда человек только ушел. Вот он ушел, тело заколотили в ящичек, зарыли его, землей закидали, все, ушли. И начинают тризну делать. В этот момент человек еще рядом с вами. На 9-й день распадается эфирный дубль, и человек, пока эфирный дубль, эфирное поле не распалось, вторая смерть, человек, он как бы крутится возле вас. Отсюда не привычка, а в доме закрывают зеркала темной тканью. Это связано с тем, что при определенном освещении и угле зрения вы можете в зеркале увидеть эфирное поле человека. А эфирное поле – это точная копия физического тела, вплоть до одежды, кстати. Вот какая на мне сейчас одежда, она точно копируется в эфирное тело. Отсюда работают вот эти майки с принтами. То есть я ж не случайно вот такие сейчас майки ношу. То есть я много работаю с энергией сейчас тотемов и энергией природы. И вот майки с природными ликами, они как бы очень хорошо помогают вот это поле чувствовать. Отсюда также работают татуировки. Татуировка, нанесенная на кожу, она в эфирном поле создает как бы объемную мандалу такую. И эта мандала начинает работать. Отсюда важность правильной татуировки на правильном месте. Потому что если вы не совсем то находите и не совсем там, то это будет вместо плюса нести вред. То есть, поэтому мастера тату – это высокое искусство. И это опять же к шаманам все это. ну, как бы от шамана все пошло. Шаманы знали, где, например, воину наколоть определенная татуировка, чтобы духи-покровители племени помогали ему в охоте или помогали ему на войне. Где женщине наколоть там, или ребенку наколоть тату, чтобы он перестал болеть, чтобы, опять же, эта энергия защищала его от болезни или еще что-то. То есть это очень сильное искусство. И огульно накалывать себе черти что по принципу «о, мне это нравится» и непонятно куда, это большие проблемы на самом деле. Вот, и дальше, вот мы зарыли человека, ну или там в крематорий отвезли, пришли, что мы делаем? У нас тризна. Какой закон тризны, да? О мертвых плохо не говорят. Почему? Ведь подумайте, да, почему такой закон? А если он там сволочь последняя? Ну все равно нельзя плохо говорить. Почему? Потому что он в этот момент напуган, он не понимает, что он умер, он пытается до нас достучаться, он пытается вступить в контакт, он ощущает себя, как будто он в физическом теле. И если мы говорим в этот момент плохо, эта энергия его еще больше бьет. В основном, что мы на тризне что? Вспоминаем, какой бы то был хороший человек, что он нам делал. Мы как бы говорим какие-то вот, ну, поминовенные речи, там, что вот это был такой-то человек, что он вот это умел, он так-то помогал. Ну, мы вспоминаем что-то о нем хорошего. И вот эти хорошие вибрации, то есть идущие от людей, которые объединены за одним столом, а, кстати, вам на заметку, магия пищи работает сильнее, чем сексуальная магия. Вот вы с человеком хлеб переломили, съели вместе, вы сонастроились, ну, где-то на неделю сильнее, чем вы с ним бы переспали. Во много раз сильнее. Вот магия пищи. Поэтому не садитесь за стол с людьми, с которых не уважаете, или вы чувствуете какой-то диссонанс с ними. Вот. И у нас совместный стол, который образует мощное поле такое. Мы как бы ломаем один хлеб. И вот эта энергия совместная, и тут мы о нем хорошо говорим. Вот это все к нему идет. Ему легче в этот момент, проще. А он как бы, ну, легче. На 9-й день эфирное поле спадает, начинает энергия эфирика распадаться, растворяться в эфирном мире Земли. Человека как бы выкидывает из еще одного тела. И это вторая смерть. И он выплывает из эфирного дубля своего, из эфирного поля, и энергия мира смерти, энергия Бордо, она его как зовет. И он покидает уже наш мир, покидает мир живых, и он как в виде такого шарика энергетического улетает вверх в астральном теле. А астральное тело – это тело, связанное с нервной системой. Соответственно, и пока у нас есть астральное тело, мы все чувствуем так, как будто мы в физическом теле. И он попадает в миры Бордо, а там такие как течения огромные. И он в этом пузыре плывет в этих течениях, заплывает в одно поле, в один мир Бордо. Кому-то из вас эта информация очень нужна, сразу по шее бьют обычно так. Вот. В один мир Бордо заплывает, ну там как комнаты такие, в другой, то есть вот, ну, как у Данте описано семь кругов ада, он же мир Бордо описывал. Или тибетскую книгу мертвых почитайте, или индусскую книгу мертвых, там все описание загробных миров. Но каких? Низкой чистоты, страдания, то есть когда в этих мирах мы очищаемся. И вот это очищение идет 40 дней. Но по времени тех миров это могут быть там века пройти. Там время по-другому течет. Отсюда и все легенды о там много тысячелетних страданиях в гиене огненной или так далее, так далее. В зависимости от того, что человек накопил. Вот эти, мы как бы проходим там чистку такую. Вот в этом пузыре астрального тела мы плывем в этих потоках, попадая то в одну комнату, там с нами, ну там нас как бы это грубая очистка, да, там моют. Попадаем в другую комнату, там нас как бы прожаривают, то есть опять чищат и еще, вот так мы плывем, плывем. Но на физике это 40 дней происходит, по времени живых это 40 дней. И когда 40 дней закончили, астральное тело, оно тоже рассыпается, уходя в энергию астрального мира Земли. Ну, как физическое тело, мы его зарыли, оно гнить начинает, распадается на жидкости, газы, как бы, и растворяется в Земле, да, то есть, и в конце концов и кости, они трухой осыпаются, и все это растворяется. Также эти тела, они распадаются, только каждый в своем мире. И человек третью смерть проживает отсюда с тризна на сороковой день. Мы опять собираемся и опять о нем хорошо думаем. Опять у нас магия стола, и мы эту энергию туда ему отпускаем, помогая ему вот эту стадию прожить. И дальше он выплывает и уходит в верхние слои, на встречу с кураторами, на встречу с ангелом-хранителем. Идет, и это уже душа. Душа джива с ментальными телами, с причинным телом, телом в памяти всех реинкарнаций. И она встречается с кураторами, мы там приходим, им говорим, блин, ну что ж ты двоечник, тебе сказали, ты книгу своей кармы написал, чтобы вот это сделать, а пришел там и всю жизнь гонялся там, ну не знаю, там, за деньгами или за должностью, или и наплодил еще кучу плохой кармы. Ай-яй-яй, мы такие, ну вот, вот, ну что ж. И там мы опять учимся, и когда проходит определенный этап обучения, подтвердить это обучение, это как вот мы с вами в ВУЗе учимся, потом куда идем? На практику, да, на производство. И на производстве мы подтверждаем те знания, у нас там есть руководитель нашей практики, который нам делает зачет, не зачет. То есть мы подтверждаем, что знания, которые мы наработали в ВУЗе, они как бы уже мы можем их применять. Так и здесь. Мы в тонком мире, мы что-то научились, и нам говорят, а теперь вот на физику, в тело, топай, и там это примени. И отсюда у каждой реинкарнации есть свое... Есть своя сверхзадача, это называется жизненная миссия. Мы освоили там кусок, теперь его на физике применяем. И вот так и учимся. Но если мы двоечник, провалили одну жизнь, вторую, третью, а все эти сверхзадачи, они же никуда не деваются, они прессуются. В результате мы попадаем в какую-то очень быструю духовную жизнь, где за счет очень быстрых каких-то ярких событий мы выполняем 2-3 жизни, проживаем сразу. Вообще эта тема бесконечная, она интересная. Но интересно, чтобы вы это все сами увидели у вас, чтобы был прямой опыт через воспоминания своих жизней. Вы это все увидите и вспомните. Начнете вспоминать. Поэтому вот так это все устроено.
Сурья, можно вопрос?
Давай.
Несколько маленьких. Скажи, пожалуйста, у меня вопрос об энергии времени сегодня. Да? Это, получается, четвертое измерение, правильно? То есть мы переходим в новую реальность, и появляется вот эта энергия, она более яркая, проявлена, мы ее чувствуем, она спускается на Землю, да? И вот... На часах появляется там 11-11, 12-12, частые вот попадания, просыпание, например. Ты сказал себе там, ну, у меня, например, это вообще уже появилось, вот, встать в 6 утра, все, в 6 утра, там встать в 5 утра, в 5 утра, позже, значит, позже. Это все идет проявление вот этой энергии, которая спускается, да?
Не, ну тут, нет, ты все правильно говоришь, но ты смешала понятия. А ты говоришь о новой энергии. Она всегда была, время всегда было. Просто те энергии, которые сейчас идут на планету, они заставляют людей быстро эволюционировать или умирать. И, соответственно, люди начинают, ну, первое, что начинают люди чувствовать, они начинают чувствовать прану и время. Это вот следующее измерение. Но оно всегда было. Это и в средневековье было время, и в античную историю, и в римскую там всегда было.
Ну да, время всегда было, это понятно. Ну а почему мы сейчас говорим о времени, сейчас делаем на него акцент времени, энергия времени?
Потому что это четвертое измерение, если ты на него не чувствуешь его, не можешь опираться, ты не можешь делать другие практики, связанные с этим измерением.
Ну да, это получается и путешествие в прошлой жизни, да, вот все вот эти процессы, это идет. Раньше все равно же этого не было. Ну, то есть какая-то определенная группа людей об этом говорила, не так же, как сейчас повсеместно уже.
Ну да, но это всегда было, просто не все это ловили. Сейчас
да,
это,
не все это ловили.
Все больше и больше людей начинают это ловить.
А какие еще вот знаковые вещи? Ну вот я, например, для меня это как бы знаковые вещи, может быть, да, там еще есть в запасе. А еще какие вот знаковые вещи, что ты все больше и больше соприкасаешься с этой энергией времени, ты ее ловишь, как она проявляет, как она себя проявляет сегодня, как новое, как все равно же она, это понятно, время всегда было, это все понятно, и слово это было, и все, ну вот оно сегодня более ярко. Как и интуиция сегодня, она же ярче у всех проявляется, не так, как было раньше. Это я о большем количестве людей на Земле. Я не говорю о просветленных мастерах, о единицах, там, которые были раньше.
Ну, я бы не хотел сейчас в эту тему погружаться, потому что я просто буду вас обуславливать, что вот надо это чувствовать, надо это чувствовать, надо это чувствовать. Здесь интересно двигаться туда, а потом просто говорить, что вот в поле этой практики у вас могли быть отклики на это, на это, на это. И вы такие, да, действительно что-то промелькнуло. Я говорю, ну, значит, вот на это надо концентрироваться. Вот просто в этом блоке практик, мне кажется, она так будет более гармонично, чем я вам опишу эти состояния. И тем самым смоделирую ваше восприятие видеть только так. А здесь это
не... Не, все окей, хорошо. То есть мы сейчас проходим какую-то часть, и потом, как всегда, вот в своей традиции мы это подытожим. То есть будет какой-то момент, когда это, ну, по крайней мере, прожитое будет подытожено, да? Понятно, что...
Да, конечно, да.
Угу. Благодарю.
Рады. Ну, вроде все. Сегодня такой прям, ну, видно, что вам тема эта живая, она вам интересна, и это радует. На сегодня тогда все у нас.
Рады.
Рады,
благодарим.
Рады.